вы в школе вздыхали по старшеклассникам?
Кто? Кого? Какой еще Дима Билан? Какой еще вообще ситуэйншншип? Вы о чем вообще?
Итого формулируем правила. Не нужно расставаться с человеком, если он не любит оливки, правильно?
Кто вообще воспринимает одноклассников потенциальными возлюбленными?
Я в своем дневнике, который украли!
Всем привет! Это подкаст «Женщины и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, и делаем подкаст на самые разные темы. От эмоциональной дискуссии «Зачем нужен феминизм?» до домашних животных. Я Лера Чебедько, редакторка подкастов «Горящей избы». А вместе со мной главный редактор Таня Никитина.
Привет!
И выпускающий редактор Вика Анистрат.
Всем привет!
Итак, уже середина марта, и я не знаю, как у вас в городах, но в Питере в целом уже ощущается вот это вот весеннее настроение, а весну, по крайней мере, я обычно ассоциирую вот с романтикой, влюбленностью, и поэтому сегодня я предлагаю снова погрузиться в тему отношений и поговорить вот о чем. В современном мире как будто бы у людей есть потребность все классифицировать. И сейчас у такого явления, как отношения, есть множество разных подвидов. Я думаю, что вы слышали такие слова, как situationship, delusionship, slowship и прочие шипы. А если не слышали и не знаете, что это значит, то как раз вот сегодня будем разбираться и заодно поговорим о том, а нужно ли вообще что-то классифицировать.
Все, всем пока.
Особенно для людей, у которых был только один. Просто статус все сложно, и все. Просто ставишь ВКонтакте, и тебе не нужны никакие определения.
Да, ну давайте вот как раз и поговорим, нужно ли придумывать разные названия отношений.
Я вообще думала, что все остановились уже на том моменте, когда мы разделили отношения на там здоровые и нездоровые. Мне показалось, что это в целом окей, и все понятно. У тебя либо все хорошо, либо все плохо. Все эти шипы, я себя чувствую такой бабкой, когда я все это читаю.
Я тоже.
Кто? Кого? Какой еще Дима Билан? Какой еще вообще ситуэйншншип? Вы о чем вообще?
Мне кажется, это хорошая вещь. На самом деле, что появилось так много определений, потому что раньше было также еще и такое определение: отношения и неотношения. А сейчас ты можешь узнать, что внутри неотношений есть очень много разных видов неотношений. И таким образом, когда с тобой происходит что-то странное, то если это как-то называется, например, delusionship, ты можешь узнать, что это происходит не только с тобой, и это очень приятно, и ты чувствуешь большое облегчение, ты такой: «А, так это же уже название для этого придумали, получается, со мной все окей». Такое бывает. Все перестрадали, и я перестрадаю. А когда ты попадаешь в ситуацию, например, бенчинга, и ты также знаешь это слово, то ты быстрее ее узнаешь, и ты такой: «Это не окей, я не буду это терпеть».
Расскажи, что такое бенчинг.
Так, бенчинг, рассказываю, это такая ситуация, в которой ты как бы оказываешься на скамейке запасных от слова «бенч», скамейка. То есть получается, что ты с кем-то встречаешься, но ты для него не основной вариант, потому что у него есть какой-то другой любовный интерес, например, или его нет, но он думает, что он встретит кого-то получше. Вот, ну, у него всегда есть ты, и когда у него есть время, он с тобой, а когда что-то поинтереснее появляется, он как бы не с тобой, но он знает, что всегда, если что...
Ну, то есть по-русски это называется стать запасным вариантом.
Ну, сидеть на скамейке запасных, то есть у тебя как будто бы есть отношения, вот ты как бы вот-вот вступишь в игру, как бы вот ты так думаешь, что у тебя может быть сейчас как раз тот самый период флирта или там расцвета, но на самом деле ты просто можешь никогда не дождаться и остаться навсегда. И, конечно же, этого недостойно.
Ты достойна большего.
Да.
Кажется, нам всем не хватает какой-то психотерапии Миранды Джонс, иначе бы нам тогда не нужны были никакие термины, мы просто такое: «Ты считаешь меня запасной? Следующий! Я не буду там вашими этими бенчинги-шменчингами возиться. Я либо богинька, либо богинька. Третьих вариантов нет».
Я на самом деле, когда думала об этом вопросе сегодня, я прошла несколько стадий. Сначала я подумала: ну что за ерунда? Зачем придумывать эти шипы? И так понятно, что вот есть отношения, и внутри этих отношений есть разные ситуации. А потом я подумала, ну нет, в целом это полезно, особенно когда ты еще такой молодой, неопытный, и ты впервые сталкиваешься с какими-то там романтическими отношениями и попадаешь вот в эти ситуации, например, бенчинга или, не знаю, какое-то подвешенное состояние, когда вы вроде бы вместе, а вроде бы не вместе, и было бы неплохо знать, как это называется и как это из этого выйти, как это отследить. Но потом я подумала, что чувство — это такая тонкая вещь, что ты можешь думать, что у вас ситуэйшншип, например, это вот как раз когда...
А это зарождение чего-то настоящего.
А у вас делюжншип.
Да, да, да.
Или делюжншип. Вот слушайте, я вспомнила, как часто мы с подружками когда-то, когда переживали и вздыхали по кому-то, мы такие, ах, как жаль, что никто не придумал учебник по любви, нельзя просто понять, как он ко мне относится и как я к нему отношусь, вот по каким-то признакам, и я так думаю, а вот эти вот делюжншип, ситуэйшншип, это же получается как будто бы первая часть учебника, мы уже начинаем расписывать что-то более детально, но я, как и Лера, немного сомневаюсь, это хорошо или плохо, потому что все-таки действительно любовь такая тонкая материя, если мы разберем ее на атомы.
А еще я думаю о том, что если я даже прочитаю про то, что такое ситуэйшншип, или что такое делюжншип, или что такое бенчинг, то когда ты влюбляешься, тебе сносит голову. Ну, по крайней мере, у меня так бывает, что я не могу рационально мыслить, и я уже потом, наверное.
Ну, твоя подруга может, и она может узнать его по твоему описанию.
Ну, короче, я думаю, что чтобы понять, что что-то тебе не подходит, что не нравится, и что ты побывал в таких отношениях, нужно в этих отношениях побывать, пережить этот негативный или позитивный опыт, и потом уже когда-то, там, спустя время такой, а, так я был в ситуэйшншип, ну, все понятно, сделать выводы и пойти дальше. Короче, одной теории мало. Нужно на практике через это пройти. И уже двигаться дальше.
Ну, окей. Из этого как бы следует мысль, что ты, скорее всего, не получишь чудесные, здоровые отношения, настоящие, с первого раза. Сначала ты через что-то пройдешь и узнаешь, что тебе не нравится, что тебе не подходит, чтобы потом ты узнал, а что на самом деле ты бы от этой жизни хотела. Поэтому, получается, для начала нужно обсудить первую любовь. И несмотря на то, что, казалось бы, с первого раза ничего не получается нормально, все равно существует мнение, что первая любовь — это что-то особенное, ее сложно забыть. А во-вторых, некоторые эксперты считают, что она может стать шаблоном, по которому люди потом строят другие отношения, воспроизводя это заново. Вот исходя из вашего личного опыта, замечаете ли вы за собой что-то подобное?
Ну, мне кажется, это естественно, что первая любовь запоминается на всю жизнь, потому что это те эмоции, которые ты впервые испытал, что вот первая влюбленность, первый поцелуй, первая прогулка за руку. Конечно, с последующими партнерами это тоже, по сути, первое, ведь потому что другой человек, но это ты вообще в целом испытываешь первый раз, поэтому не могу представить, что можно очень легко забыть первую любовь. Может, у кого-то такое есть, у меня нет. Я прекрасно помню свою первую любовь, но отношусь к тому типу людей, которые стараются как раз действовать напротив того, как они делали в первой любви, потому что мне это как раз очень пригодился бы учебник по, не знаю, там, магии любви или как там бы его назвали, потому что я наделала кучу ошибок в этих отношениях, причем, ну, по большей части по отношению к самой себе, и в каком-то смысле, да, первая любовь, это для меня было очень полезный опыт, потому что, собственно, я проделала работу над ошибками, но копировать первую любовь, к сожалению, я была не настолько осознанной, чтобы потом переносить свой опыт первой любви на последующие отношения, так что я это использую. Это как не делать инструкция, скорее.
Очень жизненная, у меня точно так же. Но в целом я вот сегодня думала про свою первую любовь, и я подумала, что у меня об этих отношениях, у меня очень теплые, приятные воспоминания, то есть у меня сразу что-то светлое, хочется улыбаться, но при этом, когда я думаю об этом, я не чувствую ничего. Ну, то есть мне вообще ровно. У меня нет какой-то тоски или злости, или как бы хорошо было пережить это заново. Ну, нет, я такая, ну, было и было, мы пошли дальше. И да, мы оба были маленькие, глупые и вели себя еще и пытались вести себя, вот, знаете, это стереотипно, там, разделить эти обязанности в отношениях, кто кормилец, а кто стоит за спиной и вдохновляет. И сейчас я понимаю, что нет. Нет, я теперь делаю все по-другому, но я думаю, что это вообще важный этап в жизни каждого человека, побывать в каких-нибудь таких немного странных отношениях, чтобы потом сделать выводы и понять, что тебе действительно нравится и что ты действительно хочешь.
Я согласна. Для меня это тоже скорее учебник по тому, как не делать, несмотря на то, что Я с огромным теплом тоже вспоминаю. Хотя, правда, мне сложно определить, что именно считать первой любовью. У меня был delusionship, как я теперь понимаю. То есть такая самостоятельная любовь, вот, в которой мы просто говорили по телефону и виделись один раз в год. А потом были настоящие первые отношения. Ну, в целом, это и не важно, это применимо и туда, что... Конечно же, это было потрясающе, но в то же время почему-то же мы расстались, и обычно это какой-то комплекс вещей, которые тебе на самом деле не подходят. И я очень благодарна этому опыту за то, что я теперь знаю, что мне там сильно не нравится, что для меня самые главные красные флаги именно для меня, и это как будто помогло мне дальше гораздо яснее представлять, чего мне хочется. И я, наоборот, не повторяю скорее паттерны, ну вот эта теория про то, что мы потом по этому шаблону действуем, я не поддерживаю эту теорию, мне кажется, скорее ты будешь действовать наоборот, особенно если ты по своей инициативе вышел из отношений.
Ну что, мы с вами обсудили первую любовь, а теперь пришло время включить внутренних бабулечек и начать разбираться, что же такое эти шипы, какие они бывают, вообще, что это такое. Я предлагаю начать с самого безобидного, хотя с какой стороны вообще посмотреть. Таня уже упоминала, это delusionship. Расскажу для наших слушателей, что это романтические отношения, которые, собственно, происходят в вашей голове. Причем воображаемым парнем может стать и знаменитость, и симпатичный сосед, или там мальчик, с которым вы учитесь в классе, что вы как бы знаете о нем что-то, но он может вообще даже имя вашего не знать. Но вы уже все построили в голове, то есть в делюжншипе отношения развиваются только в мечтах одного человека, при этом можно вообще не общаться с объектом воздыхания, ты все сама себе придумала, сама же влюбилась и живешь свою счастливую жизнь. И вот, собственно, я предлагаю обсудить делюжншип, наш опыт в делюжншипе, у кого он есть, у кого он нет. Короче, кто был нашими крашами?
Ну, а вы в школе вздыхали по старшеклассникам?
Нет, у меня был воображаемый парень, который был лучше всех старшеклассников.
Просто я помню, что вот был период, нам было по 12, наверное, лет, когда мы вдруг поняли, что одноклассники — это не прикольно, а мальчики из там 9-11 класса — вот это классно.
Ну, это база.
Ну да, но они же еще тоже иногда могут как бы заигрывать, непонятно почему, вот поздороваться с тобой один раз в коридоре ради прикола, а ты...
Все. Свидание, знакомство с родителями.
Да.
Ну, мне нравился старшеклассник, но я не строила, что типа вот я с ним встречаюсь. Он мне просто нравился, я думала, как же мне его соблазнить. Конечно же, у меня ничего не получилось, это просто осталось на этапе, что красивый мальчик, боже.
Ладно, мне кажется, у меня как раз были такие big delusionship, вот как раз тоже в возрасте, про который говорит Лера, то есть лет так 12-14, у меня была прям большая любовь к парню, с которым мы каждый месяц встречались. Мы ездили летом на остров на Волге и жили там в палатках. И мы там все встречались и обычно не виделись в течение года. И там было, ну, сколько-то детей разного возраста. Вот, и там был такой мальчик. И у нас с ним как бы все время были такие отношения, знаете, ну, как бы полудружеские, полу с каким-то, ну, не знаю, намеком на то, что мы друг другу нравимся. Он был мне немножко старше, но в любом случае мы были оба достаточно маленькие, и мы никогда как бы об этом не говорили, но в целом, знаете, мы там смотрели на звезды, там проводили много времени просто вдвоем, что-то болтали, лежали на гамаке, слушали музыку, и как будто бы, то есть было ощущение, что мы как будто бы нравимся друг другу, но при этом об этом не говорилось. И потом в течение года я все время жила в ощущении, что мы как будто бы типа вместе, ну в смысле, что в моей жизни есть вот этот вот парень. Но по сути все, что мы делали, примерно раз в никогда переписывались в Ваське, и в принципе все. Все, иногда разговаривали по телефону, конец. Вот, и ничего не происходило, потом мы снова приезжали на эту Волгу, снова как будто бы было классно, и мы снова разряжались, и я снова такая, вот, у меня есть, значит, парень моей мечты, и это ничем не закончилось, просто осталось таким приятным воспоминанием ни о чем. Я даже не знаю, это считается delusionship, и я все это время думала, что мы как бы вместе, но, по-моему, у него была девушка еще все это время. Но это не точно, потому что мы очень мало общались в остальное время, если честно, я даже не знаю.
Но если верить терминологии, похоже.
А мне почему-то кажется, что это больше похоже на situationship, вот как раз-таки у вас там какой-то флирт, но непонятно, что это, а потом год не общаетесь. Мне кажется, что все-таки delusionship — это больше когда ты ревнуешь там человека, когда ты вы даже с ним не знакомы, хотя, может быть, я ошибаюсь.
Но у меня был делюженшип каждый раз после прочтения новой книжки или просмотра нового сериала. То есть каждый мистер Дарси мой делюженшип, ну, как минимум, ну, не знаю, на пару недель, когда я иду из школы и фантазирую о том, как я там его встречаю. Вот, и вообще, как бы я по-другому поступила в этой ситуации.
Но подождите, это же фантазия, это же не вот ты прям сидишь и серьезно веришь, что тебя там где-то мистер Дарси реальный ждет. Ты можешь сказать, что я хочу себе парня, как мистера Дарси.
Ну, а что, вы всерьез верили, что старшеклассник ваш парень? Нет? Ну, в смысле, ты знаешь, что это фантазия, но тебе приятно находиться в ней, и это вымещает...
Нет, в смысле, ты думаешь, что тебе удастся его как-то обратить внимание?
Ну, тогда это не делюженшип, это тогда просто цель, к которой ты идешь.
Это да, я об этом и говорю, что, по-моему, мы усложняем себе жизнь с этими шипами.
Но это не делюженшип. Мне кажется, что делюженшип — это все-таки такие воображаемые отношения, которые у тебя есть, и они занимают как бы твои мысли, то есть они вытесняют из нее реальные романтические какие-то мечты и реальные романтические перспективы, там, не знаю, может быть, по отношению к своим друзьям или каким-то одноклассникам, то есть ты живешь в своем воображаемом мире, в котором есть какой-то, не знаю, актер или персонаж, или старшеклассник, или какой-то очень далекий сосед или друг. И вот ты в них находишься, но ты сама по себе в них, потому что это внутри.
Но мне кажется, что у меня такое было, хотя я вот не знаю. Короче, у меня был период, когда я смотрела кучу разных всяких вот этих вот комедий, там, классный мюзикл и все такое. Мне...
Думал, скажешь, дарам.
Такой период у меня продолжается. И, ну, мне тогда было тоже лет 12-11. И мне очень нравился Зак Эфрон, но я мозгами понимала, что как бы где я и где Зак Эфрон, верно? Тем более у нас там еще такая большая разница в возрасте была. И я себе придумала парня, который типа похож на Зак Эфрона. Я придумала историю даже, как мы с ним познакомимся. То есть для этого надо было, чтобы моему папе предложили работу в Америке.
Этот план был обречён на успех. Простите.
И я в дневнике еще об этом писала постоянно, что вот скоро, ну, прям с уверенностью, что это должно случиться. Вот главное только захотеть. И я прям уже распланировала там, как будут звать его друзей, чем он будет заниматься, как будут звать моих подруг. И я даже помню, что мой брат как-то нашел мой дневник и пошел рассказывать маме про мой гениальный план.
Ну, это не самое страшное.
Ну да, да.
Однажды мой дневник украли мальчики из класса.
О, неприятно.
Ну, к счастью, им хватило сообразительности только, чтобы очень долго бегать с ним и перебрасывать его, и мне так кажется, никто так и не сел его читать. Ну, хорошо.
Ну так и что? Я рассказала вам про делюженшип, вы не хотите?
Я просто не знаю. Я вот думаю, ну с одной стороны, да, похоже, но с другой, ты вот как бы прям вот настолько в это верила, что, например, тебе кто-то признавался в симпатии, ты такой, у меня есть уже парень.
Нет, нет, а ты просто, ты не воспринимаешь других парней как, ну, мальчиков, там, одноклассников, как потенциальных возлюбленных, потому что ты же знаешь, что тебя...
Кто вообще воспринимает одноклассников потенциальными возлюбленными?
Я в своем дневнике, который украли.
А, простите.
Не, ну я встречалась со своим одноклассником, но нет, я имею в виду, что вот просто все парни в твоем окружении, даже старшеклассники уже тогда, они уже не имеют значения, потому что ты же знаешь, что твоему папе скоро предложат работу в Америке, и ты переедешь.
Послушайте, ну мы приходим к тому, что, получается, делюженшип тоже бывают разные, потому что есть это, о котором рассказывает Лера, который как бы действительно супер воображаемый, и ты знаешь, по идее, это, хотя при этом ты не обращаешь на кого внимания. А, наверное, делюженшип также называется ситуация, когда тебе, может быть, кажется, что ты кому-то нравишься, и ты додумываешь какие-то знаки внимания, которые он тебе оказывает, например, там, вот как он на тебя смотрит, ты думаешь, что у вас что-то есть, и ты ходишь, там, не знаю, по школе, и думаешь, что что-то происходит, и ты вся такая на мандраже, и вы обсуждаете это с подружкой, но на самом деле человек может даже не знать вообще об этом, что он в твоей голове уже там целый месяц только-только просто готовится к тебе подойти, и у вас явно что-то есть. Так у меня тоже.
Да, у меня так моя подружка лучшая, она жила с мальчиком 11-классником в одной стороне, они вместе ездили на маршрутке, она мне каждый раз звонила и пересказывала, он передал деньги. Это знак. И я такая, да.
Получается, нужно несколько, ну, подпунктов в главе про Delusion, в учебнике нашем о любви, правильно?
А Таня уже настроилась писать учебник.
Да, да, ждите.
Короче, с дилюженшипом мы как-то разобрались. Давайте поговорим вот об отношениях, которые называются сезонные отношения, или на английском они называются cuffing season. Так обозначают роман, который обычно начинается осенью и заканчивается весной. И иногда люди осознанно ищут отношения на холодный сезон, а порой они завязываются случайно. Но происходит это потому, что вот считается, что холодное время года реже хочется выходить на улицу, и люди больше проводят время в одиночестве. И эксперты считают, что вот такие сезонные отношения, они спасают от изоляции и даже полезны для психологического здоровья. У меня такой вопрос. Замечали ли вы в холодное время года, что вам вот больше хочется какого-то человеческого тепла, любви, вот прям вступить в эти сезонные отношения, хотя Таню спрашивать странно, учитывая, что она замужем.
Нет, я вам расскажу. Мне обычно к зиме хочется вступить в отношения с собой, потому что мне хочется просто лежать в пледике и делать что-то такое, знаете, интровертское, очень маленькое свое. Поэтому, не знаю, не релейчусь как будто бы к этому. Но действительно, я не показатель. Давайте лучше Вику послушаем.
Я тоже не показатель, потому что я на самом деле очень ленивый человек с точки зрения романтики. Я как бы не могу понять, вот как это так люди могут просто начать встречаться на пару месяцев. Я такая, блин, это же так тяжело. Ну, то есть, если я кого-то встречаю, то я рассчитываю, что мы будем строить долгосрочные отношения. Мне кажется, для меня вот эмоционально выматывающим, что вот ты находишь, типа, человека на пару месяцев, и ты знаешь, что эти отношения дольше не продлятся, или, там, например, отношения даже на одну ночь там чисто. Кому это хорошо-хорошо, ну, просто я ленивая. Мне нужно как бы вовлечься в отношения, и, там, их прочувствовать. Я тут только прочувствовала, уже все, весна, снег сошел, синицы поют, расходимся. Но, наверное, я бы, пожалуй, сказала бы, что зимой я, может быть, больше романтических фильмов смотрю. С другой стороны, я всегда смотрю романтические фильмы. Пожалуй, это мой основной киножанр, поэтому тут тоже как-то у меня смешанная картина. Поэтому, Лера, ты веришь в cuffing season?
Ну, я в них верю, но только у меня с этим тоже не мэчится, потому что вот как раз-таки осень и зима — это такие периоды, когда мне хочется вот быть одной. Мне действительно вот хочется закрыться и никуда не выходить, но это как бы осознанный выбор. Мне, наоборот, в этот момент хорошо. А когда наступает весна, вот тогда мне гормоны ударяют в голову.
Вот с этим я согласна. Я не понимаю, что эти эксперты говорят, это вообще не мэчится с переживаниями. Весной действительно хочется быть красивой и ходить по улице, чтобы все развивалось, все на тебя смотрели. И ты обязательно бы встретила кого-то, с кем ты построишь свой дилюженшип.
Мне кажется, эти эксперты просто живут в каком-то умеренном климате, когда, да, знаете, зима — это типа дождик идет. А вы как бы видели, что вот в европейской части России зимой происходит?
Я еще выгляжу все время плохо, хуже всего зимой. То есть в ноябре там начинает ветер обветривать, шапка электризовать, у меня кожа портится просто, и у меня каждый раз на Новый год огромный прыщ вырастает где-нибудь.
А еще шапка приплющивает эти волосы.
Да, я зимой не хочу вообще никого видеть.
И ты в этом пуховике как пингвин.
Да, из метро еще потный внутри, как бы ужасное время, чтобы начинать отношения.
И ты вообще еще, в принципе, думаешь, это надо одеться, выйти вообще в эти 100 одеж, куда-то прийти, найти человека. Ой, нет, ребят, я лучше включу какой-нибудь сериальчик и подожду, пока снег хотя бы сойдет, и не сломаю себе ногу по дороге в кафе.
Да, да.
Понятно, в общем, cuffing season, похоже, не очень хорошо мэчится.
Не для нас, получается. Но если он для вас, напишите в комментариях, мы будем рады узнать, что мы не правы и просто странные.
Конечно, любовь прекрасна во всех проявлениях. То, что мы говорим, что у кого-то что-то не было, не значит, что это не прекрасное явление для кого-то другого.
Ладненько. Ну что, едем дальше по нашему словарику, потому что есть еще один вид отношений. Это ситуативные отношения или situationship. И это такой случай, когда статус вашей пары не совсем понятен. Может быть, вы встречаетесь, или вы друзья с привилегиями, то есть как бы дружите, но просто спите с друг другом. Будет ли это что-то серьезное, то есть строите ли вы что-то долгосрочное, или, может быть, нет, вы точно не знаете. И, возможно, партнер тоже не знает, и друзья ваши не знают, никому не понятно. И получается, что вы можете ходить на свидания, вы можете заниматься сексом, и при этом не связывать себя обязательствами и не обсуждать совместное будущее. И если кто-то спрашивает, встречаетесь ли вы не знаете, что ответить. Ну что, похоже на что-нибудь, что вы переживали в жизни?
Ну вообще в студенческие годы всякое, конечно, было. Но, да, мне кажется, что в студенчестве я переживала что-то похожее, потому что там постоянно попадаешь в какие-то ситуации, когда вот ты реально не знаешь, что между вами происходит, а ты как бы еще и стесняешься или боишься спросить это, потому что боишься, что это все еще и разрушится. Но если сейчас меня спросить осознанно, хочу ли я в такие отношения, то, конечно, блин, нет. Никогда и ни за что в жизни. Потому что я в этом плане, мне кажется, прям вообще максимально консервативный человек. Мне надо, чтобы в отношениях все было спокойно. Я и так невротик, и постоянно тревожусь, и хоть где-то должна быть стабильность. И я еще так удивилась, что на Новый год я была в компании, там были люди, с которыми я не была знакома, и одна из девочек такая говорит, рассказывала про какого-то парня, и говорит, ну, он мой ситуэйшншип. Я такая, что? Кто-то это еще
это
использует?
Это статус?
Да, да, и она сказала, что вот у них такой статус отношений, что ну, это мой ситуэйшншип.
Кажется, что это и был все сложено в наши нулевые, как раз.
Ну, может быть.
Ну, получается, да. Кроме того, все сложно было, можно поставить, даже если у тебя нет никаких отношений, просто чтобы быть загадкой.
Мне кажется, это даже романтичнее, сексуальнее, чем ситуэйшншип, потому что следом ты объясняешь, это, короче, когда вот ты, а он и вы, а когда ты говоришь вот все сложно, то, в принципе, все понимают.
Мне кажется, что у меня не было таких отношений на самом деле. Ну, разве что вот это то, что я вам писала, вот эти свои волжские приключения, это когда я уже была совсем маленькая, а потом у меня на самом деле отношений-то не так много было, потому что я 10 лет в одних отношениях, так что как будто бы всегда все было на самом деле понятно или не было. В смысле, ничего не было.
Мне кажется, нужна такая какая-то выдержка, чтобы быть добровольно в ситуэйшншип, я не знаю, не добровольно.
Ну, а может быть, это кого-то будоражит, потому что ты...
Да, это драма в жизни, это классно, почему нет?
Мне кажется, у Саманты Джонс постоянно были такие отношения. Мне кажется, что ты, во-первых, должна быть супер уверена в себе и супер самодостаточна.
И у тебя должно быть, наверное, где-то в других сферах что-то очень стабильное, например, на работе, не знаю, в семье.
А мне кажется, Саманта Джонс как раз-таки очень точно всегда была в своих отношениях. Это скорее ее кавалеры не всегда могли определиться, когда она там спала с женатым мужчиной, а потом ей позвонил, сказал, я ушел от своей жены. Она такая, зачем?
А это разве ситуэйшншип? Это же просто отношения без обязательств.
Это друзья с привилегиями.
Извините.
Возможно.
Минус балл.
Это не точно. Ой, боже, я чувствую себя просто... Миллениал пытается...
Собрались три бабки, которые любят стабильность, и давай обсуждать сложные форматы отношений.
Да, потому что есть еще один формат отношений.
О, нет, нет. Ладно, мы записываем.
Есть еще slowship. Вот это я вообще не понимаю. То есть, согласно терминологии, это, в общем, отношения, которые развиваются очень медленно, чтобы вы могли узнать друг друга, прежде чем связать себя обязательствами. Я когда читала про этот slowship, я думала, это разве не обычные типы отношений?
Определение обычных отношений? Я тоже думаю, а что?
Нет, но мне кажется, что это когда ты такой, я целуюсь только после 5-го свидания, а секс у нас будет после 10-го, чтобы у нас было время узнать друг друга.
Не обязательно навешивать какие-то прям рамки. Когда ты так говоришь, это прозвучит как что-то плохое, почему-то. То есть ты какой-то ставишь себе какие-то условности, а не действуешь по наитию. А может быть, это просто значит, что вы общаетесь и начинаете практически дружеское общение сначала. То есть вы много разговариваете, просто гуляете, знакомитесь с друзьями друг друга, может быть, что-нибудь такое. А насколько слово Вика? Там было какое-то определение?
Там просто говорится, что медленно. Я, с одной стороны, наверное, могу понять эту философию, она мне даже в каком-то смысле симпатична, что ты в тот момент, наверное, когда ты смакуешь отношения, когда ты хочешь столько всего запомнить это на будущее, что ты стараешься не торопиться, чтобы запомнить поцелуй здесь, объятие там, чтобы у вас есть такая, эта недомолвочка, когда вы уже точно знаете, что вы нравитесь друг другу, но вы еще не признаетесь в этом, такие у вас подглядки, переглядки. И это, наверное, по-своему в этом есть красота. Мне это даже симпатизирует.
Не знаю, ну то есть, с одной стороны, я уже как-то рассказывала на подкасте, что мне нравится вот эта вот игра, когда вы там знакомитесь, еще непонятно, ну точнее, всем понятно, что вы нравитесь друг другу, но еще вот это вот электричество витает. Но я, опять-таки, я не понимаю, вот когда я влюбляюсь, я говорю, у меня сносит голову, мне хочется...
Кстати, правда, да.
Всего и сразу.
Но нам нравится то, что нам сложно дается. Мне тоже хочется всего, я когда влюбляюсь, я вообще не соображаю, и я часто потом жалею, я думаю... Нужно было... Мы уже обсуждали на каком-то подкасте недавно, как бы, что мы все хотим быть холодными и неприступными красотками, но мы никогда... Нам не хватает выдержки ни на секундочку так себя вести.
Ой, согласна. В этот момент нужно уверенно сказать «было».
Слушайте, а если есть слоушип, есть какой-то быстрошип?
Фастшип.
Секс на одну ночь? Или, ну, вообще фастшип?
Это нет, что? Ну, может быть, знаете, например, мое представление о романтической любви в детстве было такое. Мы как бы знакомимся, и мы настолько друг другу вскружили голову, что мы через неделю уже женимся, все. Ну, то есть, мне казалось, что это очень романтично, как бы вот так с ног на голову перевернуть свою жизнь и броситься прям в серьезные отношения навсегда, потому что вы так сильно друг друга любите, что вы уже ни капельки не сомневаетесь. Со мной такого не произошло. Мы поженились спустя 8 лет, о чем не жалею, считаю отлично.
Слушай, что у вас было.
Да. И сейчас мне уже не кажется, что это классная идея, потому что, кажется, это скорее классная идея для развода. Вот. Но получается, это такая альтернатива слушать. Может быть, поэтому нам кажется, то, что нам кажется обычно называют медленным, потому что есть и такой вариант.
Это вариант из романтических комедий, мне кажется. Там тоже обычно герои неделю знакомы и потом бросают все ради друг друга, там приезжают в разные города. Но мне это не кажется привлекательным, потому что мне кажется, что это как раз-таки вот способ попасть в абьюзивные, например, отношения.
Ну почему? Если ты человек достаточно осознанный, ты при первом же красном флаге скажешь «пока».
А мне вот кажется, что нет. Я, наоборот, придерживаюсь... Ну, мне нравится думать, что я знаю столько всего про красные флаги, что когда они возникнут, я их замечу. Но опять-таки, когда ты влюблён, ну, точнее, когда я влюблена, у меня это пелена перед глазами, мне очень сложно здраво мыслить. И какие-то вещи ты же начинаешь замечать уже, когда эта влюблённость первая проходит, и тогда у тебя, ага, вот здесь вот он странный, и вот тут вот он необычный. А когда ты неделю и сразу замуж, ещё детей рожать.
Ну ладно, я это супер преувеличила, я же рассказывала про свои детские фантазии, но, наверное, при этом мне кажется, что я знаю примеры, когда... Люди были знакомы, ну, не знаю, например, полгода и решали пожениться. Это в целом тоже довольно быстро, но при этом это не неделя. Мне кажется, это на самом деле может работать. Ну, то есть ты же не застрахован в десятилетних отношениях от того, чтобы узнать что-то или измениться настолько сильно, что вы не будете больше подходить друг к другу. Так что как будто бы там и там отчасти это работа и построение отношений, отчасти это как повезет. Наверняка есть счастливые истории.
То есть мы в нашу энциклопедию любви дополняем... фастшипом.
Мне нравится просто термин, как-то нужно как-то прикольно придумать, как-то, не знаю.
Окей, любовь — это сбивающая с ног. Есть такой фильм, да? Срывающая голову.
Хорошо звучит.
Да.
Окей, немножко разобрались с разными шипами, хотя мы обсудили далеко не все. Вот мы, например, не говорили про бенчинг, или я не выговорю это слово, но есть даже название для отношений, когда вы просто переписываетесь, но не...
Текст-шип?
Да, текст как-то шип. Но еще вокруг отношений строятся разные теории о том, как подобраться идеальным партнером друг для друга. И вот одна из таких теорий — это теория золотистого ретривера и черного кота. Значит, золотистые ретриверы — это заботливые и общительные партнеры, которые окутывают теплом, а черные коты — это эмоционально закрытые интроверты. И считается, что вот такое сочетание создает тот самый идеальный союз. И у меня сразу два вопроса. Во-первых, вы кот или вы ретривер? А во-вторых, верите ли вы в подобные теории?
Мне ничего не подходит, ни то, ни другое. Ну, то есть, я не настолько о себе хорошо мнение, чтобы назвать себя золотистым ретривером, но я и точно не черный кот. То есть, я как будто, не знаю, хомячок получается какой-то.
Мне кажется, что все зависит от дня недели. Иногда я ретривер, иногда я черный кот.
Вот, это ближе к правде, да. Ну, то есть, И уж если все-таки штановеры, то мне кажется, мы оба с партнером скорее золотистые ретриверы. Короче, теория работает сложно. И вообще, мне кажется, что теория, как будто бы она. Мне кажется, что это то же самое, что вот этот классический романтический троп. Девушка, которая эмоционально недоступного какого-то мужчину, раскрывает ему глаза на любовь. Ну, опять мистер Дарси, в общем.
Подождите, черный кот — это не обязательно эмоционально недоступный человек. Это скорее, как я поняла эту теорию, больше человек, который, ну, вы знаете, такие люди, которые, например, там с близкими, они очень там яркие, очень общительные, а там в незнакомой какой-то обстановке,
да,
среди незнакомцев, они стараются быть им тихими, неприметными, им не особо хочется привлекать к себе внимание. Вот в моем представлении черный кот, он такой, я себя действительно считаю черным котом, потому что если на меня посмотреть со стороны, со мной даже люди, когда знакомятся, они говорят, я думала, ты такая там, типа, стерва, потому что у тебя такое злое лицо все время было, а у меня это, типа, просто мое обычное лицо, и потом, когда я...
Resting face.
Потом люди, да, бич resting face, потом люди с удивлением узнают, что я вообще-то та еще шутница, скоморох и вообще там душа компании. То есть как будто бы тут это не значит, что нужно быть вот обязательно закрытым, мрачным интровертом, который там сидит дома в своих книгах. Но это просто скорее как про эмоциональный отклик, что золотистые ретриверы, они, опять же, в моей интерпретации, они как будто бы готовы вот прям всему миру так дарить вот эту свою доброжелательность, а черные коты, они как будто, ну, предпочитают по большей части вот людей, которые для них что-то значат, они, да, вот они для них прям все эмоциональной открытостью, но для незнакомцев, там, малознакомых приятелей стараются вот чуть-чуть быть где-нибудь так, знаете, на дистанции.
Слушайте, ну теперь вы так хорошо объяснили, я начинаю верить в эту теорию. Я золотистый ретривер.
Тогда я все еще черный кот, наверное, больше. И я вот понимаю Викину боль, потому что когда я поступила в универ, все думали, что какая-то стерва высокомерная. Хотя, блин, ну какая из меня высокомерная?
То есть вы все-таки умеете быть холодными, недоступными красотками. Почему вы не рады? Я все время болтаю, была больно. Что с близкими, что с далекими. Либо я очень стесняюсь, и тогда я просто сижу в уголочке или... ничего не делаю, но тогда меня никто не смотрит, так что никто не знает, какой я черный кот.
Но на самом деле меня смущают все эти теории об отношениях, об идеальных парах. Я сразу вспоминаю вот эту вот историю из сериала «Как я встретил вашу маму», где была теория оливок, которую придумали Маршал и Лили.
Так, напоминаем.
Если я правильно помню, что там один человек любит оливки, другой не любит. А потом выяснилось, что все это время, по-моему, Маршал притворялся, что он не любит оливки, чтобы соответствовать этой теории. А на самом деле он их любит. Бил.
Меня так бесит пара Маршала и Лили. Так что, может быть, это разоблачение ничего не значит. Мы, кстати, в моей семейной паре мы тоже оба любим оливки. Не знаю, зачем вам эта информация, но...
Это милая информация. Может быть, здесь все подвязано просто на то, что не надо впадать в крайности. То есть, может быть, это может быть милая теория, когда вы там с молодым человеком общаетесь, и вот ты находишь это милым, что он вот такой вот весь общительный, и как-то вот тебя немножко так поднимает, заставляет что-то делать, и тебе это нравится, что ты немножко так больше включаешься в социальную жизнь, чем обычно. А ты для него наоборот, например, такое небольшое успокоение, что он весь такой шебутной, а ты приходишь, типа, давай я тебя обниму, давай полежим, посмотрим сериальчик. Он так это успокаивается, замедляется. Но я не люблю, когда люди начинают впадать в крайность и думать, что, например, там, вот, мне нравится парень, но я-то черный кот, а он явно тоже черный кот, значит, нам не быть вместе, потому что ведь согласно теории золотистого ретривера, только эти пары могут быть счастливы. И вот это уже не круто.
Итого формулируем правило. Не нужно расставаться с человеком, если он не любит оливки, правильно?
Но, а тут, согласно теории соулмейтов, например, черные коты могут быть счастливы друг с другом, потому что у них же много
общего. А золотистые ретриверы не могут?
Ну, и ретриверы тоже могут. Ну, просто Вика привела пример с котами. И я кот, поэтому я думаю о котах больше, чем о ретриверах.
Делаем выводы. Ну, их эти термины. Главное, любить и быть счастливым.
Как хорошо, что кто-то услышал наш подкаст и узнал эту мудрость, которую без нас ни за что бы не узнать.
Удивительно, но про все шипы и теории, которые мы сегодня упоминали, у нас есть тексты И если вы хотите ознакомиться с нашей энциклопедией любви подробнее, то ссылки на все эти тексты мы оставим у нас в описании. И если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии, рассказывайте вам, как вообще эти шипы. Интересно, неинтересно, поддерживайте, не поддерживайте. А также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. Еще у нас есть подкаст «Горящая изба», в котором мы даем советы на разные случаи жизни, и на него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока.
Пока.
Пока-пока. Thank you.